Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В прошлой передаче мы остановились на том, как в условиях проведения одной из самых кровопролитных в истории церкви государственных акций, направленных против православных христиан, изъятия церковных ценностей, возникает идея разрушения церкви изнутри, создания в церкви обновленческого раскола. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого очень сложного явления в истории русской церкви, следует упомянуть о еще одном очень важном эпизоде, увенчавшем кампанию по изъятию церковных ценностей. Мы уже говорили о том, что в ходе этой кампании по всей стране начались и продолжались в течение почти 2 лет процессы, а зачастую и бессудные расправы над представителями духовенства по обвинению в сопротивлении их изъятию церковных ценностей. Мы уже говорили о том, что в Москве и в Петрограде прошли показательные процессы, на которых выносились смертные приговоры многим ведущим представителям духовенства. И все же главный удар против церковной иерархии государство готовило чуть позже. Оно стремилось арестовать членов Священного Синода и возглавлявшего его святого патриарха Тихона. По мере того, как репрессии, обрушивавшиеся на церковь в период с начала, вот с февраля-марта 22 года по май 22 года, показали, что активного сопротивления этим репрессиям со стороны населения России не предвидится. Акциям властей сопротивлялись лишь наиболее мужественные представители духовенства и мирян, платившие за это часто собственной жизнью. Власти решили не откладывать на длительное время репрессии против высшего священноначалия Русской Православной Церкви. Уже в конце марта 22 года Политбюро приняло дополнение к своему решению о проведении акций, направленных против церкви в это время, в котором содержалось следующее слова. Арест Синода и Патриарха признать необходимым не сейчас, а примерно через 15-25 дней. Тем не менее, арест произошел несколько позже, в мае, после того, как на московском процессе священников, как и называли его уже тогда, процессе по обвинению их в сопротивлении изъятию церковных ценностей, на этом процессе патриарх Тихон выступал как свидетель, и по поводу него было вынесено частное определение. Это частное определение предполагало то, что главным виновником сопротивления духовенства во время изъятия церковных ценностей является сам святой патриарх Тихон и его послание от февраля 1922 года. В ночь с 20 на 21 мая 22 года святой патриарх Тихон был взят под стражу в Троицком подворье, и эта акция предполагала начало подготовки, длительной подготовки процесса показательного над самим патриархом Тихоном. Именно процесс над ним должен был увенчать вот эту самую акцию по разрушению церкви в 22 году. Акцию, которая должна была занять несколько месяцев, может быть, несколько лет, и привести к окончательному сокрушению церкви. Но при этом речь уже не шла об уничтожении церкви в полной мере. Начав свою религиозную политику, исходя из достаточно умозрительных, далеких от реальной жизни представлений марксизма о том, что религия является результатом развития эксплуататорского общества, считая, что объективные условия для существования религии исчезнут после того, как эксплуататоры в стране будут подавлены, и после того, как народные массы хотя бы на самом первичном уровне приобщаться к коммунистической идеологии, большевики в ходе гражданской войны не продумывали серьезной политики, направленной на борьбу с церковью. Они считали, что достаточно будет внешних репрессий, чтобы разрушить церковь. Считаться существованием церкви в социалистическом обществе они считали совершенно нереальным. И вот прошло время, и даже вторая волна репрессий, обрушившаяся на церковь в начале 22 года, свидетельствовала о том, что, несмотря на колоссальные потери, которые понесла церковная иерархия, массы православных христиан в эти годы, церковь продолжает в России существовать. И коль скоро так, возникал вопрос о необходимости дополнить политику, направленную на разрушение церкви извне, политику часто кровавых репрессий, политикой по разложению церкви изнутри. Политику, направленную на создание внутри церкви определенной группировки духовенства, которая бы провела в церкви реформы, призванные превратить церковь с ее вероучением, богослужением, с ее воззрением на развитие государства и общества в послушный инструмент марксистской идеологии, в средство идеологического воздействия на еще сохраняющие приверженность к православной вере трудящиеся массы в социалистическом обществе. Следует отметить, что далеко не сразу подобная точка зрения нашла себе сторонников в большевистском руководстве. Показательно, что еще в 1919 году, когда один из руководителей той части православного духовенства, которая готова была пойти на сотрудничество с советской властью, священник Александр Веденский предлагал свои услуги председателю Петросовета Зиновьеву, его предложение было отвергнуто. Казалось, что церковь доживает свои последние, если не месяцы, то годы в Советской России. Но вот годы прошли, и церковь сохранялась. Более того, уже первый успешный опыт по утверждению советской власти в России в годы гражданской войны показал, что большевикам подчас удается использовать традиционные, существовавшие еще до революции, кадры, сословия, идеи для утверждения своего режима. И вот в этой связи следует обратить внимание на человека, который не только являлся вторым после Ленина по значимости партийным функционером, но на человека, которого мы уже упоминали в связи с тем, что он руководил кампанией по изъятию церковных ценностей. Нарком военмор Советской Республики, председатель Реввоенсовета Троцкий, создатель Красной Армии, оказался первым ввиду высшем партийном руководстве, кто выдвинул идею использования духовенства в интересах большевистского режима. Троцкий, будучи фанатично преданный идее мировой революции, в годы гражданской войны, будучи в достаточной степени умным и прагматичным политиком, почувствовал, что многие постулаты марксизма не будут прямолинейно работать при утверждении в реальной жизни диктатуры большевистской партии. И вот когда на полях гражданской войны малочисленные, но состоящие из профессиональных военных, белые армии стали наносить поражения во много раз превосходящим их армиям красных, армиях тогда еще в 18 году набиравшихся добровольно, Троцкий впервые выдвинул идею активного привлечения старых военных специалистов кадровых офицеров для создания Красной Армии. Точно так же он был одним из наиболее активных сторонников привлечения и гражданских специалистов для создания нового аппарата государственного управления большевиков. Не все разделяли его точку зрения, но опыт показал, что Троцкий оказался прав. И действительно, добившись того, что в Красную Армию было мобилизовано почти половина офицерского корпуса Старой Русской Армии, Троцкий сумел создать армию, оказавшуюся способной не только сопротивляться, но и наносить военные поражения белогвардейцам. В ходе своей деятельности, связанной с руководством Красной Армии, Троцкий многократно общался с крупными представителями старой военной интеллигенции, военными, которые всем своим воспитанием, всем своим образованием, казалось, далеко отстояли от идей марксизма. Достаточно упомянуть здесь имена генералов Брусилова, Потапова. Общение с этими военными специалистами убедило Троцкого в том, что для того, чтобы вовлекать в сотрудничество с режимом представителей старой интеллигенции, недостаточно применять к ним насильственные меры. Необходимо дать им некую идеологическую санкцию для сотрудничества с большевистским режимом, поправшим ту историческую Россию, которой многие годы и даже десятилетия служили эти специалисты. Так впервые именно Троцкий, стремившийся прежде всего разжечь пожар мировой революции, начинает использовать лозунги, согласно которым именно большевики являются в данных условиях единственной цементирующей Россию силой, с которой должны сотрудничать все русские патриоты. Монархия пала, монархия, которой служили многие представители русской военной и гражданской интеллигенции десятилетиями. Либеральное временное правительство, либеральные по своему составу правительства белогвардейцев не смогли сохранить единую неделимую Россию, но большевикам эта задача по плечу. Поэтому все русские патриоты, даже если они монархисты, должны признать, что именно большевики являются единственной силой, которая сохраняет великую Россию, а посему должны служить ей. Кажущееся парадоксальным идеологическое абракадабра интернационалиста Троцкого, выступавшего в данном случае в качестве поборника идей российского имперского патриотизма, тем не менее оказалось действенной. И многие идеи Троцкого стали впоследствии тиражироваться теми представителями русской военной интеллигенции, которые пошли на службу большевикам. Достаточно вспомнить письмо генерала Брусилова во время Советско-Польской войны 20-го года. Проведя успешный опыт использования идей красного патриотизма, именно Троцкий оказался тем партийным деятелем, который задумывался над возможностью создания в России наряду с красными патриотами и красных попов. Создание внутри церкви ядра священнослужителей, которые готовы были бы доказать идеологическую необходимость сотрудничества церкви и большевистского государства, этот замысел стал представляться Троцкому вполне реальным и, главное, чрезвычайно необходимым для успешной борьбы с церковью. И именно весной 22-го года, когда в официальной советской прессе была развернута массированная кампания критики позиции патриарха Тихона и всего священноначалия относительно происходящих событий в России, в советских же газетах стали выступать некоторые представители духовенства, обвинявшие патриарха Тихона не только в сопротивлении изъятию ценностей, но и в целом в политической реакционности, в стремлении служить целям контрреволюции. Среди этих священнослужителей не было крупных, заметных, авторитетных иерархов. Лишь находившийся под запретом с 1921 года епископ Антонин Грановский и некоторые московские и петроградские священники. Однако после ареста патриарха Тихона Троцкий все чаще ставит вопрос о необходимости осуществления силами небольшой группы духовенства, которая готова лояльно служить большевистской власти церковного переворота, который должен был бы привести к власти в церкви сторонников большевиков. И вот здесь перед нами открывается одна из самых зловещих страниц в истории Русской Православной Церкви в Советском государстве. Действительно, хотя первые несколько лет советское государство просто боролось с церковью, разрушая ее извне, и большую роль в этой борьбе играли органы ВЧК, впервые уже в 21-м году начинает ставиться вопрос о необходимости создания ВЧК агентурной сети внутри духовенства. Очень красноречив документ, появившийся в 21-м году и представлявший собой протокол заседания коллегии ВЧК. В нем говорится следующее. Вопрос осведомительной агентуры по духовенству самый больной в ЧК, как по трудности его выполнения, так и потому, что на него до сих пор ЧК мало обращало внимания. Для более быстрого и верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры. Первое. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающим важное служебное в церковной жизни положение. Как-то архиереи, митрополиты и тому подобное. Заставляя их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, могущие быть нам полезными. Второе. Выяснить характер отдельных епископов, викариев, дабы на черте честолюбия разыгрывать разного рода варианты, поощряя их желанием и замыслом. Третье. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром и выяснения подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на одной этой почве можно договориться с попом, а надеяться на их доброжелательное отношение к советской власти нельзя. При этом субсидии, денежные и натуры, без сомнения, будут связывать их с нами и в другом отношении, а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность. Должна практиковаться вербовка осведомителей через застращивание тюрьмой и лагерем по незначительным поводам. Правда, этот способ может быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки слабохарактерный и безвольный. В этом документе, хронологически одним из первых документов такого рода, перед нами открывается будущая панорама очень трудных для церкви, очень искусительных для церковной иерархии отношений большевистского государства и Русской Православной Церкви вплоть до 1990 года. Действительно, хотя последующие десятилетия в истории церковно-государственных отношений будут представлять собой периоды ужесточения репрессий, которые будут сменяться периодами смягчения репрессий, когда открытое гонение на церковь будет перерастать в тайное давление на нее. Все эти годы ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ будут стремиться создавать внутри церкви свою пятую колонну, склонять многих священнослужителей к тому, чтобы они начали сотрудничать с политической полицией большевистского государства. Не сразу эта точка зрения нашла своих сторонников в большевистском руководстве. Только весной 22 года Ленин поддержал идею Троцкого о создании с помощью ВЧК ГПУ среди православного духовенства группировки не просто лояльных священнослужителей, но тех, кто готов был сотрудничать с ГПУ как настоящие секретные сотрудники. И в конечном итоге этот замысел удался. Как сообщал об этом в Политбюро начальник 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Евгений Александрович Тучков, чекист, который на протяжении нескольких десятилетий будет осуществлять основную работу по подавлению церкви этими органами, образована группа «Так называемая живая церковь», состоящая преимущественно из белых попов, что дало нам возможность поссорить попов с епископами, как солдат с генералами. Ведем работу по вытеснению тихоновцев из патриархата, из приходов. Создаем крестьянские группы ревнителей обновления. Это сообщение Тучков сделал уже осенью 22 года. Но уже весной 22 года и в советской прессе, и в церковной среде стали появляться достаточно известные представители духовенства, выступавшие с идеей не просто сотрудничества церкви и советского государства, но требовавшие немедленного удаления патриарха Тихона от власти и созыва такого церковного собора, который бы смог провести широкий комплекс реформ церковной жизни. Следует сказать несколько слов о людях, которые участвовали в этом движении, которые возглавили его. Здесь можно упомянуть трех лидеров: епископа Антонина Грановского, протоиерея Александра Введенского и священника Владимира Красницкого. Это были разные люди. Если первые два священнослужителя были действительно хорошо образованными и еще в дореволюционные годы идейно преданные обновленчеству, идеи под такой протестантской реформации церкви, идеям христианского социализма священнослужителями, то священник Владимир Красницкий, в это время возглавивший вот эту группу прогрессивного духовенства, в годы Российской империи был достаточно ординарным священником, активным членом Союза Русского Народа, являвшимся даже настоятелем храма Союза Русского Народа в Петербурге, и отличался как раз крайним черносотенным консерватизмом.